Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер, Евгений.
Вы уже больше года возглавляете российский GQ. Вот за отчетный период, что вы сделали, чем можно гордиться?
Чем можно гордиться?
Да. Ну и что вы считаете было сделано неправильно?
Хорошо.
Если было.
Давайте по очереди, наверное.
Да, давайте начнем с хорошего.
Ну, из хорошего, мне кажется, что, во-первых, GQ стало больше всего. Вот даже люди, которые жалуются на него, замечают, что как вот там люди жалуются, что стало больше рекламы, или больше материалов, или больше моды, или больше. То есть,
он подъем-то остался.
Это правда. Он
стал
немножко. Нет, он стал немножко больше, потому что у нас по рекламе действительно. Мы впервые, кстати, за 10 лет существования GQ, даже 11, побили журнал «Максим» по количеству рекламных полос. А что такое рекламные полосы? Больше рекламы – это больше редакционных полос, потому что журнал всегда существует… На самом деле в журнале не может быть больше или меньше рекламы пропорционально. Она всегда стремится к пропорции 60% редакционных, 40% рекламы. Больше ее быть не может.
Ну, по законодательному, в России.
Совершенно верно, да. Поэтому, когда стало больше рекламы, сам журнал стал тоже отчасти толще. Но помимо этого, наполнение журнала, у нас появилась прекрасная как бы рубрика длинных материалов, которой я очень горд. У нас работают в ней отличные авторы, у нас несколько там огромных хитов было.
Огласите, пожалуйста, вот. Список.
А?
Огласите весь.
Хорошо. Олеся Герасименко, Егор Мостовщиков, Александр Гаррес, еще парочка. То есть у нас.
То есть вы урезали колумнистов и за счет этого увеличили раздел фичер, да?
Да, все, кто меня знают, знают, что я терпеть не могу колонку как жанр, и большинство колумнистов как
пишете.
Людей. Как бы, ну, поэтому первое, что я сделал, придя в GQ, это с удовольствием убил собственную колонку. Вот. Нет, на самом деле.
То есть вы не пишете редакторскую колонку?
Я пишу письмо редактора, потому что его невозможно не писать, потому что реклама, стоящая рядом с письмом редактора, почему-то по абсолютно неизвестной мне причине продается дороже, чем где-либо еще в журнале. Соответственно, я просто не могу ее не писать. Да? Поэтому я стараюсь ее писать хорошо, стараюсь писать ее, как я писал бы колонку, но, конечно, с большим удовольствием этого не делал бы или рисовал чертика, например, скажем, на этой полосе. А чем я больше всего горжусь, на самом деле, тем, что российский GQ занял свое место в плеяде мировых GQ. То есть мы работаем в международном бренде, и это очень важно. Это не просто какой-то.
А до этого, когда под Усковым был журнал, вы не работали?
Нет, конечно, так, работал, но не, из журнала. Не... Нет, конечно, работал, конечно, все на бумаге все было так же. Но из журнала, который покупает статьи, материалы, моду, обложки, за последний год GQ стал журналом, который продает контент. Наши материалы перепечатываются в американском GQ, не наоборот.
Но это на ваших персональных, наверное, все-таки связях
основано. И что? И на качестве текстов, которые мы печатаем, и на качестве фотографий. А наша обложка, снятая вот в феврале, например, с Эдрианом Броди, стала обложкой, вот была синдицирована южноафриканским, скажем, GQ. Мое интервью с Pussy Riot вышло в 6 GQ мира, то есть российском, американском одновременно, после этого итальянском, испанском, португальском и турецком. И очень приятно работать, зная, что ты включен вот в эту мировую систему. Когда мне нужен был, например, комментарий по поводу ухода Берлускони, я просто поднял трубку и позвонил главному редактору итальянского GQ Габриэле Романьоле, который с большим удовольствием мне написал и так далее. Мне кажется,
это
очень важно.
Это стандартная практика работы?
Нет, спросите русский эсквайр, как бы вот какое они имеют отношение к своей.
Ну, я знаю, как дела идут в русском FHM. Там очень-очень плотно работают и с лицензиаром, и со всеми лицензиантами во всех странах мира. Мне казалось, что это обычная практика. Вы меня озадачили совершенно вот этой информацией о повышении рекламных полос, потому что мне казалось, что это всегда сопряжено с рейтингом. Рейтинг обрушился просто феноменально.
Рейтинг чего?
Рейтинг продукта, рейтинг GQ.
Что это значит?
Ну, что значит рейтинг?
Да, что такое рейтинг в вашем понимании в журнале?
Ну, у нас есть Gallup, который, может быть, и не имеет отношения к этому Gallup. Он обсчитывает как бы цифры.
Цифры чего?
Цифры, сколько людей читает каждый номер. сколько так. тысяч людей читает каждый выпуск.
Так.
И вот замеры, которые с октября 2011 года по февраль, они вот меряют такими шагами не ежемесячно, то есть вот последний замер перед вашим приходом. И последний из замеров, который вот это осенний, то там колоссальный разрыв совершенно. То есть вы не следите за
цифрами? Я первый раз слышу о таком вообще гэллопе.
Вы о гэллопе первый раз слышите?
Нет, я знаю о гэллопе как там, какой, как бы,
ну вот, смотрите, Михаил, я вам покажу, вот JQ.
Вот, сначала научитесь говорить GQ, а не JQ. Вот, да.
GQ, вот видите, так. это вот... До вашего прихода
да.
цифра 362, вот последняя цифра, 271.
Еще раз, до моего прихода?
362.
А что это? Кто,
это типа,
количество молекул?
Это тысячи людей,
чего?
Читающих выпуск, отдельный выпуск журнала.
То есть люди передают его из рук в руки? Какие, ну, какие-то
я не знаю методику обсчета.
Ну вот давайте ее узнаем сначала.
Нет, ну это методика. В общем-то, Гэллоп — это ваша как бы история американская. То есть я, насколько понимаю, здесь он действует по такой же франшизе, собственно, как и журнал GQ.
Мы не действуем по франшизе. Франшизе действует в FHM и прочее.
А вы не действуете по франшизе,
нет.
да?
Нет.
Хорошо.
Мой начальник...
Хорошо, только не уходите, от ответа. Значит, вы меня заинтриговали, чтобы, во-первых, да. не следили за рейтингами издания.
Если вы говорите о тиражах... Это отдельная история.
Тираж
с тиражами все прекрасно.
Тираж нет, тираж.
А вот если вы говорите о рейтинге, я понятия не имею, о чем вы сейчас говорите.
Нет, я говорю о рейтинге, на который ориентируется рекламодатель. Рекламодатель ориентируется всегда
на... Тогда у вас есть ваш ответ. Если рекламодатель...
Вот, нет, так вот у меня... Это есть мой вопрос. То есть, по идее, должно было быть наоборот. Вот поэтому это феноменальная ситуация. А, я думал, что вы мне объясните,
они каким... Они не феноменальны, потому что показатели... я думаю, что показатели сайта там учитываются тоже. Цифры по сайту очень сильно выросли.
Я думаю, что только хардкопи они учитывают.
И iPad не учитывают, который вырос за последние пару месяцев вдвое.
Мне кажется, насколько я помню, Gallup работает только с хардкопи, то есть только с бумажными носителями. А у вас рекламные полосы ведь выросли, то есть выросли продажи бумажными изданиями,
да.
я так понимаю. А вы продаете рекламу еще и на сайте, соответственно.
И, разумеется, и на iPad, который, кстати, за последний год, вот как раз, собственно, мой первый номер, который выпустил апрель прошлого года, стал первым номером, когда мы перешли в ежемесячный режим с изданием на iPad.
Я уже жалею, что вообще поднял этот вопрос, потому что я вас явно, во-первых, ну, расстроил этим, во-вторых...
А чем меня расстраивать? Вы мне показали какие-то совершенно не связанные с реальностью цифры.
Что значит не связанные с реальностью?
Ну, такое 360 тысяч и 270 тысяч? Кто эти люди? Я знаю наши тиражи.
А какой у вас тираж?
А я не обязан это говорить как раз.
Значит, у вас не сертифицированный тираж?
Через пару лет, мне кажется, мы перейдем на как бы полностью как бы публичные тиражи. Сейчас я не обязан это говорить.
Да, понятно. Ну, вы же заявляете какой-то выходных данных тираж, потому что вы обязаны это делать просто по российскому законодательству.
Ну, найдите его в вашем iPad'е тогда.
Ну, вы хотите, чтобы я пошел на сайт вашего издания и нашел? То есть вы не знаете тираж, который вы заявляете?
Нет, я его знаю. Я немножко не понимаю, куда эта беседа просто с нами идет.
Ну, сейчас я уже тоже не понимаю, куда эта беседа. Давайте мы будем...
Нет, просто объясните мне, вот 360 тысяч было, стало 270. Это не имеет никакого отношения вообще ни к каким известным мне цифрам. Так,
кроме Гэллопа.
А что это Гэллоп? Вы хотите сказать, что наши рекламодатели должны руководствоваться Гэллопом?
Рекламодатели в нашей стране, как мне кажется, и во многих других странах, так же, как и в вашей, они ориентируются на эти рейтинги. На рейтинги,
ну, очевидно, вот, не ориентируются, судя по результатам.
Нет, я думаю, что какой-нибудь может быть такой ответ, что это, опять же, ваши, может быть, какие-то персональные связи. Очень часто люди используют личный ресурс для того, чтобы подтягивать рекламу. Я думаю, что, может быть, какой-то такой будет ответ.
У меня нет персональных связей с рекламодателями, я не советую никому их заводить.
Почему?
Потому что иначе вы будете в журнале читать много как бы, джинсы, которые в моем журнале нет.
Нет, это не обязательно так работает. Если мы говорим о дружеских связях, а не связях коммерческого характера, то почему, почему нет? Во всяком случае, мне в моей практике приходилось...
Приведите пример.
В своей практике... Ну. Я в журнале FHM там попросил знакомого олигарха, сказал, что вот реклама как бы падает, журнал хороший, мы подняли тиражи. Чего ж ты вот не размещаешь, у тебя столько вот как бы структур, которые вписываются. Он говорит, это как бы не наша реклама. Я говорю, почитай журнал. Он почитал журнал, и у нас появились бюджеты.
А вы гордитесь этим?
Да, конечно.
То есть вы сходили к олигарху, выпросили рекламу, журнальный бизнес
он,
в России.
Он посмотрел... продукт.
Ну, да.
То есть до этого он его не видел. Он считал, что это для другой аудитории, которая не для него и не для людей, которые сориентированы.
А FHM издается вообще еще?
FHM издается, да.
Круто.
То есть вы работаете на рынке мужских журналов и не знаете, какие лицензионные продукты издаются в стране, в которой вы тоже редактируете мужской журнал?
Ну, я работаю на рынке хороших журналов.
То есть вы сейчас... какие хорошие мужские журналы, допустим?
Мужское — это бессмысленная вещь, можно откинуть ее сразу.
Ну, хорошие
журналы — это GQ, Esquire, Snob в лучшие свои моменты, Большой город, Афиша, Афиша еда, Афиша мир.
Угу. Это мужские журналы вы перечислили?
Нет, я перечисляю хорошие журналы.
А, хорошие журналы. А вот российский GQ — это гомосексуально ориентированная мода, в отличие от Esquire. Такое.
А, это вы из Википедии читаете отрывок из...
Нет, это беседа Яковлева.
Беседа Яковлева, да, это Википедия она прошла, да.
Это Википедия? Нет, я вот это...
Заметим, что... Я знаю, откуда эта цитата. Ее задает Яковлеву... это вопрос, который задает Яковлеву журналист.
Да, объясните
это даже мне, не Яковлева.
Что такое гомосексуально ориентированные моды? Я просто не понимаю.
Гомосексуально ориентированная мода, ну, вероятно, это мода, призывающая вас как бы к гомосексуальным актам.
Это такая мода? То есть вы считаете, что...
Ну вот вы видите человека, одетого в эту одежду, и хотите совершить с ним гомосексуальный акт.
То есть вы считаете, что журнал GQ, он... публикует, это реклама публикуется такого рода или материалы? Вы меня
нет,
запутали
я считаю,
совершенно.
Что, нет, я, разумеется, издеваюсь над самим понятием, как бы, и вами, и тем, что вы говорите.
Вы издеваетесь надо мной?
Ну, к сожалению, приходится это объяснять, потому что это не видно, но... Нет, ну что такое гомосексуально ориентированная мода? Вы умнее вопрос не можете
задавать? Я же не знаю, потому что написано, что российский GQ, в отличие от Esquire, специализируется...
Написано
на такой...
кем?
Ну, сейчас вы мне объяснили, что это написано собеседником Яковлева.
Ну вот, а вы все, что вам в iPad как бы кладут, вы читаете вслух в виде вопроса мне?
Нет, не все, только то, что меня озадачивает. То есть, когда у меня возникает какой-то вопрос, я его задаю.
Ну, вопрос-то каким образом возник? Вам кто-то дал вот эту цитату, правильно?
Нет, я просто начал читать про российский GQ.
Где?
В интернете.
На каком сайте?
Интернет.
В Википедии?
В Википедии, по-моему, этого нету.
Вот на каком сайте сейчас? NC.ru.
Так. Да? Или откуда? Или вы просто гуглите сейчас?
Нет, это дело в том, что здесь Edge очень медленно загружается, поэтому это скриншоты. Это мы сейчас не в сети.
Это скриншот. А, понятно, прекрасно. То есть это просто Google. Вы просто вбили слово GQ в Google.
Российская версия.
Российская версия GQ.
Да.
Довольно мощный ресерч. Как бы.
Да?
Я польщен, что...
Нет,
вы...
я вбил и Михаил Идов тоже.
Ну, это хороший заход тоже.
Вы как-то, мне кажется, нервничаете.
Нет.
Нет?
Нет,
точно?
Мне совершенно не о чем. Нет.
Да?
Конечно.
Хорошо, тогда...
Кроме того, сколько там? О, 10 минут осталось, отлично.
Хорошо, вам 10 минут. Давайте мы эти 10 минут тогда поговорим о том, о чем вам будет комфортно разговаривать.
Давайте мы лучше 10 минут поговорим о том, о чем-либо, что хоть как-то заинтересует зрителей вашей программы.
Хорошо. У меня, поскольку нет четкого представления о зрителе программы...
Не признавайтесь в эфире об этом.
Нет, ну у меня нет представления, потому что фидбэк, который бывает на там, Фейсбуке, он, я не могу сказать, что все зрители программы, они пасутся в соцсетях. Поэтому на Фейсбук я не могу ориентироваться.
А при чем здесь Фейсбук?
А Фейсбук для меня маркетинговый инструмент. Я перед встречей с вами, допустим, сказал, ну, при встрече почти со всяким собеседником, я говорю, что вот я буду встречаться с таким-то, какие есть вопросы.
Ага.
Вопросы, кстати, были по поводу вот вашего боксерского нрава, что вы легко заводитесь, вы коллегу своего то ли избили, то ли...
Не, я убил его, он мертв, он на кладбище.
Ну, он уволен, я знаю, но...
Нет, он мертв, реально, все.
Ну, зачем вот, вы как-то, так сказать, если вы не хотите на эту тему говорить...
Не, я убил, расчленил, как бы...
Хорошо, давайте проехали, давайте про это тоже. Я к тому, что я очень сильно рискую, потому что там было написано, что вы боксер, как бы, и поэтому можете...
Штангист, на самом деле.
Вы штангист, да? Угу. В каком весе?
Знаете, это особый спорт, я изобрел, называется метание штанги.
Угу. Так. Хорошо, то есть сейчас наступил какой-то момент троллинга. Я просто, может быть, не...
Ну, всерьез сложно воспринимать то, что вы сейчас делаете, поэтому приходится...
Нет, ваш конфликт с коллегой имел такой коверидж очень... Василий Ильич, в благосфере очень коверидж. Серьезный. Очень серьезный, да.
Коверидж.
Да. Прекрасное а, кстати, слово. Насчет названия, которое я неправильно произношу, объясните мне, почему GQ, да, это ведь ежеквартальник господ, джентльменов, да? Почему он ежеквартальник выходит ежемесячно? Это как если Weekly, допустим, выходил ежедневно. Это странная история.
Ну, может, загляните в Википедию. Там
то есть вы этот, на этот вопрос тоже не знаете ответа?
Нет, конечно, я знаю ответ. Разумеется, в оригинале он там, вплоть до 50-х годов выходил ежеквартально. Да.
Так. Да. Ну, расскажите, потому что я этого не знаю. Я думаю, что некоторые зрители тоже этого не знают.
Стал выходить каждый месяц. В 80-х годах его перекупил. Он... Основан был в 57-м году в качестве приложения к, представьте себе, журналу Esquire. Вот так судьба людей кидает. В 80-х годах его приобрел издательский дом Condé Nast. Пришел гениальный главный редактор Арт Купер, который из журнала про моду сделал журнал про, в принципе, стиль жизни и про... в общем-то, как бы включил в него качественную журналистику. Вот сейчас как бы Джим Нельсон продолжает дело Арт Купера.
А Джим Нельсон это...
Это главный редактор американского GQ. То есть вот сочетание высококачественной именно журналистики и моды, и стиля, и спорта.
Вы с мистером Нельсоном общаетесь или
общались? Да, довольно плотно, конечно. Я же пишу в американский GQ тоже.
Вы пишете в американский GQ не те же самые тексты, которые пишете в свой родной...
Нет, те же самые.
Те же самые,
те же
да?
самые. Я просто пишу на английском, потом его же перевожу на русский и печатаю с ним.
Хорошо. Да. Я уже вам говорил, по-моему, не в эфире, а до эфира, что моя знакомая и коллега Ира, которая здесь работает, она покупает журнал GQ исключительно из-за ваших... текстов.
Ну, не комплимент, особенно нет, поскольку текстов моих с Гулькиносом.
Это ложка меда
в бочку.
В ту бочку, да. Которая здесь как-то совершенно случайно образовалась. У меня был главный редактор недавно Forbes Woman.
Ирина.
Да, Ирина, да. Вот, и я задам вам такой же вопрос, который задавал ей. Какой персонаж, мы говорим про российских социально значимых персонажей, то есть непонятно, что не про наших каких-то знакомых, соседей, никогда не сможет появиться на обложке GQ, которым руководит Михаил?
Вы, наверное.
Ну, я не социально значимый персонаж.
Ну, как же у вас свое шоу?
Нет, ну тогда давайте мы все-таки какой-то критерий социальной значимости. Сегодня мы повезли, что это лицо... достаточно медийные, которые появляются не только на одном канале. То есть такие персоны, которые в вашем представлении персоны нон-грата. Мы сейчас, естественно, не говорим о мире шоу-бизнеса, а говорим о таких людях, которые могут там появиться на обложке Forbes, допустим, а на обложке GQ никогда.
А почему мы не говорим о шоу-бизнесе?
Потому что понятно, что там, потому что, как и ваша коллега Ирина сказала, что там вот такая попса галимая совершенно, какие-нибудь. Я не хочу никого обижать.
Стас Михайлович?
Допустим.
Интересно, кстати, что у меня вот нет, кстати, этого взгляда, что есть люди, которые как бы настолько вне нашего как бы, внимания, что мы будем притворяться, что их нет. У меня в апрельском номере будет прекрасный материал, кстати, про Стаса Михайлова. Это очень красивый литературный профайл его.
Но он не будет на обложке.
Привет. Нет, он не будет на обложке, хорошо. Я жить хочу.
Хорошо, а какой, допустим, политический, вот такой персонаж, как Жириновский, может в принципе появиться
нет.
на обложке GQ?
Вот хорош, спасибо, вы ответили. Нет, Жириновский 100% нет.
Путин?
Да, легко. Легко. Если с эксклюзивным интервью, просто в секунду. Более того, я как бы пытаюсь работать.
Хорошо, с эксклюзивным интервью, но без эксклюзивной съемки. Вы возьмете что-то из фотобанка или съемку приготовленную?
Все вот это Платона уже перепечатали 100 раз. Классический кадр. Нет, со съемкой. Со съемкой. Да? Со съемкой.
Хорошо, тогда скажите, пожалуйста, есть ли такой персонаж, который... может ли, допустим, мистер Нельсон, ваш коллега, я не знаю, является ли он вашим в той или иной степени руководителем, или он просто
никак,
коллега?
Нет.
Он может вам слово навязать, наверное, оно не очень удачное, но вы понимаете, о чем я говорю. Он очень настойчиво посоветовать какого-нибудь персонажа для российской версии
интервью.
Нет,
это сугубо параллельная история. Нет, мне может посоветовать персонажа мое как бы высшее начальство всего издательского дома «Конде Наст», но не главный редактор другого GQ.
Вы обсуждаете обложки, естественно, на редколлегиях, я так понимаю, да,
персонажей? Довольно малым составом, потому что не хочется, чтобы утекали сведения о них.
Вы диктатор? Ну, то есть вот в качестве редактора вы жесткий человек, то есть вы способны...
В качестве редактора с текстами, да, 100%, да.
Нет, но я имею в виду вообще с редакционной политикой.
Нет.
Вы жесткий человек вообще?
Ну, пытаюсь стать жестче, Москва того требует.
Да? То есть вы считаете, что Москва жестче, то есть Бульварное кольцо это жестче, чем Манхэттен?
Ну, раз в 100, да, конечно.
Раз в 100? А какие критерии, хорошо, как вот это?
Михаил,
только вы поймите, что я вас не пытаюсь троллить.
Москва живет в как бы, атмосфере такой как бы, злости, ненависти, чуть-чуть апатии, очень много цинизма.
Злости, ненависти общей, тотальной,
общей,
злости,
всех, ненависти ко, всех, ко, всех ко всем, но в основном к себе, конечно. Потому что сам факт жизни здесь подразумевает под собой некий моральный компромисс. Все остальное – это то, как люди пытаются совладать с этим компромиссом.
Очень интересный взгляд. То есть, когда вы приезжали в Москву, вы не были готовы к такому раскладу?
Нет, был готов. Почему же?
А, то есть вы знали, да, что вас ждет? Нет, ну в плане, мне это очень некомфортно ощущать себя в атмосфере ненависти. Я помню, что такой был очень известный редактор советский.
Между прочим, полминуты осталось.
Да, мы, а мне должны сказать, сколько нам осталось времени. Наверное, они решили что-то подрезать из того, что, что относится к категории бочки.
А, мы это тоже будем делать? Вы еще и резать это будете?
Понятия не имею. Ну, вдруг, допустим, вы после эфира скажете, что вам не хотелось бы, чтобы тот или иной фрагмент беседы оставался.
Нет, мне очень не хотелось бы, чтобы что-либо из этой беседы вырезали.
Да?
Да.
Ну, допустим, про рейтинги. Это я так понимаю, что... То есть я не ожидал, что это будет такая реакция у вас, потому что мне казалось, что это нормальный рабочий момент.
Какая у меня была реакция?
Ну, мне кажется, что неадекватная, Михаил. Вот, ну,
да.
Да, ну, то есть вот если одним словом сказать, что мне кажется, что да.
Да, неадекватно.
Вот, ну ладно, тогда мы договоримся, что ничего резаться не будет. И скажите, пожалуйста, был ли хоть один какой-нибудь вопрос, который вы рассчитывали услышать, и, я как понимаю, не услышали?
Нет, я услышал больше, чем нужно.
Хорошо, я не услышал того, что я хотел услышать. Я, конечно, ожидал...
А что вы хотели?
Ну, я хотел услышать мнение американского журналистика о журналистике российской.
Нужно было, наверное, на эту тему говорить.
Нет, я всегда считаю, что в данной ситуации я журналист, вы гость. Я всегда считаю, что это ошибка журналиста, если не сложилась беседа. То есть, если бы я пришел к вам, и беседа не сложилась, это был бы ваш, как изящный такой существительный, употребимый просос. А здесь это просос, в общем-то, мой.
Не спорю.
Да, ну, может быть, мы чокнемся все-таки на прощание.
Спасибо, не надо.
Отлично. Я так и думал, что так закончится. Вам спасибо. Суровый вы, Михаил.